Дорогие друзья, слава нашему Господу за прекрасную возможность приветствовать вас на программе «Субботняя школа и Библия». И прежде чем мы прочитаем памятный текст, хотелось бы сердечно выразить слова благодарения каждому брату и сестричке за вашу поддержку, дорогие друзья, которую мы воспринимаем как благословение Божье, который желает, чтобы его истина, которая является библейской истиной, распространялась по всему лицу земли и особенно среди тех, кто называет себя христианами. Поэтому слава нашему Господу за каждую сестричку и брата, которые желают продвигать настоящую истину для последнего времени. Слава нашему Господу! Сегодня мы вместе откроем послание к евреям апостола Павла и прочитаем памятный стих: «Таков и должен быть у нас первосвященник святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». И немного выше, дорогие друзья, Павел обозначает контекст, который подчеркивает, в чем суть важности Иисуса Христа как небесного первосвященника. Пожалуйста, прочитаем немного выше 11 и 12 тексты из этой главы. «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменою священства, запомните, дорогие друзья, потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона». И теперь нам следует рассмотреть вопрос: о каком же законе Павел говорит в этом отрывке? А для этого прочитаем 5 стих из этой же главы, то есть из 7 главы послания к евреям. Пожалуйста. «Получающие священство из сынов Левиных», давайте подчеркнем, дорогие друзья, выражение, которое поможет нам ответить на вопрос, о каком законе говорит Павел, который нуждается в перемене. Пожалуйста. «Имеют заповедь брать по закону десятину с народа», то есть со своих братьев, «хотя и сии произошли от чрез Авраамовых». Друзья, с одной стороны, христиане свято верят, что весь церемониальный закон исполнился в лице Иисуса Христа, но при этом они продолжают соблюдать заповеди Божьи, о чем сказано уже в 12 главе книги Откровения, в 17 тексте. «Пожалуйста. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа», который в 22 главе этой же книги, то есть книги Откровения, свидетельствуя, говорит. Пожалуйста, давайте посмотрим отрывок с 11 по 14 текст. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». И в 14 тексте давайте подчеркнем: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город». Итак, друзья, если в заповедях ничего не сказано о десятине, которое в Ветхом Завете, как мы читали выше, приносилось исключительно по закону, но не по 10 заповедям, тогда откуда в христианстве появилась ветхозаветная доктрина о десятине? Более того, в Первоапостольской церкви, читая книгу «Деяния святых апостолов» внимательно, мы не находим служение десятины. Но когда апостолы почили в продолжении времени, читая христианскую историю от начала до конца, мы находим в документах, что с появлением папской системы средних веков, если говорить условным языком, десятина, которая приносилась исключительно по левитскому закону, вновь нашло свое место в христианском обществе. Давайте прочитаем некоторые документы из истории, пожалуйста. Десятина в Западной Европе. На Западе Европы десятина первоначально была простым добровольным приношением, но мало-помалу церковь сделала десятину обязательной. Турский собор, который состоялся в 567 году, призвал верно в кавычках вносить десятину. Немного позже, в 585 году, на Маконском соборе уже предписывалось платить десятину под угрозой отлучения. И спустя два столетия Карл Великий в 779 году превратил ее в налог, обязательный для всех, в силу государственного закона, под страхом уголовных кар. Другими словами, дорогие друзья, доктрина о десятине не практиковалась в Первоапостольской церкви и дальше до появления папской системы. А только спустя время практика ветхозаветной десятины была навязана христианству через римо-католическую систему, но спустя множество столетий была отменена на территории Европы. Пожалуйста, давайте посмотрим, как этот исторический факт задокументирован в истории. Пожалуйста. В католических государствах десятина продолжала существовать по-прежнему. И, например, во Франции нередко перед революцией духовенство получало около 120 миллионов лир десятины, которая большей частью оставалась в руках высшего духовенства. С 1789 года началась эпоха отмены десятины. Пример чему был подан Франции, где революция безвозмездно уничтожила десятину, приняв на счет государства содержание духовенства. Но как бы это ни было удивительно, дорогие друзья, протестанты в середине XIX века вновь восстанавливают учение о десятине, спекулятивно используют в виде доказательства доверчивому народу отрывок из 7 главы послания к евреям. Давайте для пользы дела откроем отрывок из 7 главы и прочитаем с 1 по 4 текст. У меня тексты набраны, вы откройте, пожалуйста, свои Библии и следите. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени, царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх, давайте подчеркнем, дал десятину из лучших добыч своих». Друзья, эта история указывает нам на поступок Авраама, или же открывает нам величие того, к кому он возвратил десятину из лучших добыч своих. Давайте отметим слово «добыч». Не то, что он собрал со своего поля, из добыч. То есть он вернул десятину Мелхиседеку из того, что он отнял у пяти царей, когда освобождал семью Лота. Поэтому давайте не путать эти истории с тем, что написано в Ветхом Завете о десятине. Десятина никогда не приносилась в храм от отнятого у врагов. И в четвертом тексте мы видим доказательство того, для чего Павел применяет эту историю. Павел не указывает нам на действия Авраама, Павел свидетельствует в отношении Иисуса, который гораздо величественней Авраама. Он по чину Мелхиседека. И в четвертом тексте Павел говорит об этом так. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Другими словами, этот текст никак не может быть использован в доказательство того, что сегодня делают протестанты, доказывая ими, обманутой аудитории, что десятину необходимо платить, как это было и в Ветхом Завете. Но давайте посмотрим в пятом тексте, в седьмой главе, о чем говорит Павел. «Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь, подчеркиваем, брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых». Павел напоминает христианам в этом тексте, которые вышли из иудаизма, закон о десятине, который записан в 18 главе книги «Числа». Давайте откроем книгу «Числа» и прочитаем 25-26 текст. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу, десятину из десятины». Другими словами, мы видим, левиты не отнимали у врагов десятину. Левиты брали с народа, который желал служить Богу. И в 28 тексте давайте посмотрим, кому левиты должны возносить десятину из десятин. Пожалуйста. «Так и вы будете, то есть левиты, возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них, давайте подчеркнем, возношение Господня Аарону, священнику». Итак, друзья, мы, как народ Нового Завета, все названы царством священников, но мы нигде в Новом Завете не названы левитами, которые по закону обязаны возвращать десятину из десятин священникам. Представьте картину. Бог называет нас всех царством священников. Священники сами не собирали десятину, левиты брали с народу десятину и отделяли от этих десятин самое лучшее и приносили десятую часть из десятин священников. Если сегодня задаться вопросом, кто же сегодня в христианских церквях является священником, а кто левиты, рисуется какая-то абсурдная картина. Левиты по закону собирают десятину. То есть по закону Моисея священники получали возношение от левитов, которые собирали десятину с народа. Как сопоставить эти вещи, дорогие друзья? Поэтому мы должны ответить на вопрос, что же произошло в лице нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа с законом о левитах и с их служением, которые по закону собирали десятину с народа и возвращали священников. Пожалуйста. 7 глава послания к евреям, 11-12 текст. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Теперь давайте посмотрим, когда Авраам дал десятину из лучших добыч, друзья, не то, что пришло ему с поля или от стада овец или коз. Авраам принес из добычи, и на этой истории базируется поведение израильского народа, который вышел из Египта, и когда Бог предавал в руки их врагов, то они тоже, подобно Аврааму, возвращали из лучших добыч. Поэтому не будем путать лучшее из добыч и десятины, которые предписывал добрый и любящий Господь в Ветхом Завете, чтобы поддерживать служение левитов, которые не имели части с народом. Сегодня разве протестантские руководители не имеют части с народом? Они также пользуются благами этого мира, но при этом они берут десятину со своих братьев. Получается просто какой-то каламбур. Извините меня за это выражение, но это факт. Поэтому мы должны быть очень аккуратны, чтобы делать вывод на основании одного текста. Теперь, друзья, давайте ответим на вопрос. Когда Авраам дал Мелхиседеку лучшую из добыч, не забывайте этого слова, добыча и десятина, установленная Богом, это абсолютно разные понимания. Когда Авраам дал лучшее из добыч Мелхиседеку, до благословения или после благословения? Чтобы было понятно, я повторю вопрос. Авраам дал Мелхиседеку лучшее из добыч до благословения Мелхиседека или после его благословения? Пожалуйста, давайте вновь откроем 14 главу книги «Бытие» и прочитаем отрывок с 18 по 20 текст включительно. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего». И подчеркиваем, и благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». И только в 20 тексте, дорогие друзья, мы читаем, «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Авраам дал ему десятую часть после того, как Мелхиседек благословил его. И хотелось бы отметить, что практически эта история легла в основу учения о вечере Господней, которого Павел называет по чину Мелхиседека. Небесный Мелхиседек предлагает нам хлеб и вино, и на вечере мы видим, что Иисус до пролития своей крови на Голгофе благословил хлеб и вино и дал своим ученикам, друзья, перед этим он же, будучи небесным первосвященником по чину Мелхиседека, омыл ноги своим ученикам. Таким образом, сравнивая Библию с Библией, история Авраама свидетельствует нам в пользу того, что Авраам получил благословение не через приношение десятины из лучших добыч. Но давайте посмотрим вновь 18 и 19 стих. Причина благословения Авраама. Во-первых, Мелхиседек выходит навстречу Аврааму, который тот шел с войны, который отнял у своих врагов добычу. И мы видим в этом отрывке, что Авраам получает в начале благословение, после вечерю и только потом благословение. И эта хронология должна служить образом для христианского мира. Поэтому давайте посмотрим отрывок с 18 и 19 текста этой же главы, что происходит дальше в истории Авраама. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Но как бы это ни было удивительно, дорогие друзья, сатана в лице царя Содомского предложил Аврааму, который уже получил благословение Божье в лице Мелхиседека, он предлагает Аврааму благо этого мира. Пожалуйста, с 21 текста и дальше смотрим. «И сказал царь Содомский Аврааму: отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама». Вот причина благословения, которое уже записано в 15 главе. Потому что Авраам принял хлеб и вино из рук Мелхиседека. Мы можем быть благословенными с вами не на основании приношения десятины. Тем более мы отметили, что это абсолютно разные понимания. Лучше из добыч и служения десятинами, которое совершалось в Ветхом Завете, поддерживая служение левитов. Давайте посмотрим, как Бог реагирует на действия Авраама. Первый стих 15 главы книги Бытие. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам». Давайте подчеркнем: я твой щит, награда твоя весьма велика. Друзья, давайте представим только на минутку. Если бы Авраам послушался бы слов царя Содомского и принял из его рук все, что он предлагал, получил бы он благословение Божье, которое сказано в первом тексте: «Я твой щит, награда твоя велика». Поэтому, читая Библию, давайте с терпением учиться выносить из Библии то, что вложил в нее премудрый и всемогущий Господь, но не человек. Более того, если задаться вопросом, можем ли мы, как народ Библии последнего времени, подражать, если говорить условным языком, всему, что делал Авраам, которого благословил Бог? С уверенностью могу сказать, дорогие друзья, мы можем подражать только Иисусу Христу, потому что как мы можем подражать Аврааму во всем, помня историю Агари? Также можем ли мы, подобно Аврааму, обрезать себя и весь мужеский пол? Таким образом, с уверенностью можно сказать, что мы можем копировать веру Авраама, но не повторять того, что не прославляло нашего Господа. Поэтому история Авраама о десятой части из лучших добыч не может быть основанием для поддержки той идеи, которая возобновила папская система средних веков и протестанты Америки в лице малой группы в 1844 году. Поэтому давайте вернемся в послание к евреям и прочитаем еще раз отрывок из 7 главы 11-12 текст. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику, по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться, потому что с переменой священства необходимо быть и перемене закона. Друзья, закон о левитской десятине пришел к своему концу. Но как бы оно ни было парадоксально, люди, заявляющие, что якобы они христиане, но при этом они поборники десятины, пугают доверчивый народ словами из книги пророка Малахия. Пожалуйста, 3 глава книги пророка Малахии, 9 стих. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Мы не будем касаться специфических моментов текста оригинала, потому что в еврейском тексте использовано только 5 слов. Если в нашем тексте 9 слов, то у пророка Малахии в еврейском тексте 5 слов. Поэтому мы поговорим об этом немного позже в других программах, которые будут специально адресованы вопросу десятины. Но у меня вопрос к вам, дорогие друзья. Эти слова были сказаны пророком Малахии до перемены левитского закона, о чем говорит нам апостол Павел в послании к евреям, или же были сказаны до этого момента? Вновь откроем книгу «Послание к евреям» и прочитаем еще раз 11 и 12 тексты. Пожалуйста. «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть и перемене закона». И в книге Малахии в начале 3 главы говорится, как это произойдет. Господь придет в свой храм и переплавит сынов Левия, чтобы приносили жертву, о чем говорит Павел. В послании к евреям в 13 главе мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служители скинии. Поэтому выйдем к нему за стан, принося жертву усхвалы. Левитское служение переплавлено, дорогие друзья. Теперь мы не берем с народа десятину, потому что мы не названы левитами. Мы названы царями и священниками. И Господь в лице Иисуса Христа призывает нас устами апостола Павла выйти к нему за стан, носить его поругание и посрамление, но при этом непрестанно приносить жертву, то есть плод уст прославляющих Бога. Но, конечно, сегодня будет задан вопрос, тогда как существовать церкви Нового Завета? Читая книгу «Деяний святых апостолов», а также все послания и книгу «Откровения», мы находим, что люди поддерживали апостолов, проповедников, учителей, служителей той или иной церкви доброхотными приношениями. И Павел говорит, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. И дальше он продолжает, доброхотно дающего, не десятину, доброхотно дающего, любит Бог. И читая все послания в отношении этого вопроса, мы находим, что нету конкретно учения о десятине, а сказано, кто чем может послужить, потому что написано, кто собрал много, не имел лишнего, а кто собрал мало, не имел недостатка. Поэтому слава нашему Господу, который в книге Откровения ничего не говорит нам о десятине, но мы призваны, как христиане, поддерживать служение Слова Божье. И сегодня мы понимаем на основании Священного Писания, Если мы сегодня питаемся словом жизни, то как мы можем оставить человека, через которого мы питаемся? Поэтому слава нашему Господу за народ, который поддерживает тех братьев, которые бодрствуют над Словом Божьим и передают это Слово тем, кто жаждет настоящей истины. Пусть добрый и любящий Господь благословит каждого из нас, а Ему слава и сегодня, и в день вечный. Аминь.